Из ерунды, наверное, совершенно. Из ерунды.
Дурак другой человек, чем это.
Ну, конечно, другой. Другая, но другая, но с другой стороны, то же самое около ней и Прокофьев, около ней Асеев, около ней и Сейфулин, около ней, понимаешь ты, и Пастернак. Около ней тоже. Это ведь тоже ведь не Лилина. Около нее вертелась цвет Москвы или Петербурга. Она давала обеды, а за обедом, я как помню, за обедом, лейкой снять за обед, видел Прокофьев, Шостакович сидит, понимаете, Шабалин, это по линии композитор, сидит Сафроницкий играет, сидят эти весь этот, или Петров Водкин, Кончаловский, это Райх имело такое общество, имело такую Ленина компанию. Пастернак сидит в уголочке.
Они другие люди были.
Ну вот я говорю, вот Нора, ну это же, ну здесь этот стол, этот стол, она их рыбой, видите, угощала. Они все сидели, и всем было позвонено, что они в 9 часов их ждут. После первого акта там какой-то репетиции, их Мерхоль пригласил, и все как один явились. И он всем и стихи поправлял, и живопись поправлял, и Сафроницкого замечания не было. Такой подтяжка, как на симфонии играл. И все, я сидел, думал, сидят одни гении. Ну, как, куда ты это? Как? Ну, разве я мог туда проникнуть в этот стол? Сейчас я немножко разобрался, что к чему.
Да,
ну, притягательная
сила, огромная,
концентрированная. Да, а потом они расходились. А Мерхоль, дух не стал ничего. Зина, тебе не кажется, что Прокофьев себя вел сегодня безобразно? Он на все смотрел скептически, ничего не ел, попил, он сволочь. Он же с такой ревнует и так далее. Да. И потом, это первый заход. А потом был Прокофьев, и Мерхоль говорил, все-таки обаятельный человек, удивительно интеллигентный, какой композитор. Об этом же Прокофьев. Ну, что писать? Первое или второе?
То и другое.
Так что это же люди... Ужасно, вот так. Это Софья Андреевна, такая Россия, я бы в нее, по-моему, и богема вошла, и вся литература вошла, и декаденты вошли, и все сплетни вошли, и все бисы вошли, и все веревки, которые ему прислали Толстого, чтобы он повесился, все она это получала, понимаете, и она 13 человек родила, 5 человек похоронила, все это как вдуматься. Сколько эта женщина пережила, как она это пережила, в 19-м году умерла. Стоишь около ее могилы, думаю, боже мой, этого графа пережить. С ним прожить 50 лет замужем. Это сумасшедший совершенно, понимаете. Потом, что это значит, как она была больная 2 дня, когда шла красивая девка, вот типа Танина, такая запуганная таким платком. А он говорил, по деревне не идут, идут так, порознь. Это красивая, красивая, высокая девка. Цепная говорит, как удивительная, как она сложена, как она идет. Какое лицо, Левочка, обрати внимание. Он говорит, это Катюша, а не Хлюдов я. Признается ей.
Угу.
А она говорит, а сейчас она одна.
Там много вот просто.
И не было, и ведь не было так. Не было. Она замолчала, ничего не сказала. 2 дня помолчала, потом опять начала Левочка, все забыла. Ну вот такой, ну такой факт. Как это? Чтобы я своей жене сказал, вот это вот и есть Галя, с которой я в Сочи плавал, да? Ну что же, это дома, значит, поселить. Во-первых, она не поймет, Кирюша, ничего. И не хватит духу ни простить, ни понять.
Тоже преувеличивается.
Да не преувеличивается.
Очень она мне нравится.
Да не поймет она это. Ну, вот. А что касается отношений с Ольгой Андреевной, она это же как-то так шарахнуть так. Шла, говорит, плыла. Удивительной красоты девица. Лет 35.
Ну, как в деревне Левочка всех знал. Удивительной красоты.
Ну, опять, всех или тоже, это, конечно, едва ли при семье это все можно. Ну, однако у него срывы, конечно, были. Вот, были. Он это чуял. Чуял женщину. Ну, я вам хочу сказать, что я тоже на режиссера «Нянек»-то смотрю, который любит одну засюханную вот уже 20-30 лет, и больше ни на одну актрису в театре не посмотрел. Это тоже ужасно. Так и хочется сказать, кто что, с ума сошел? Принимает молодежь, преподает в ГИТИСе и больше ничего не видит. Но это тоже, извините, это тоже...
Не режиссер.
Это тоже тяжелое какое-то... Возникают вопросы.
Кто это? Рядом сосед.
А Мерхольд... Райх перехватывал глаза у Мерхольда на приемных экзаменах. И прямо на весь стол говорила, сел, займись делом. И друг друга ревновали жуть. А если Мергуль перехватит глаза, мы как раз пошли купаться. Я, Райх, и сосед живой Самойлов, и он стал под тендом, жара была в берете. А она, мы пошли в море, разделись, я, Самойлов и она. И она погналась за нами. Я бежал как сумасшедший, но мне это бежать не очень опасно. А Самойлову, красавцу, опасно. И вот, если бы он увидел, что он мало-мало возбудился, забыл, осталось бы жить в театре один день. Понимаете? И Женька говорит, больше ничего так не боялся, что меня Рай догонит и схватит. Вот такой эпизод. Мерхольд ревновал жутко, особенно прошлое. Она, когда ему говорила фразу «Селочка, надо мне показывать». «Зина, ты не любишь?» Его там на сцене подбегал и показывал. Говорит, «Сева, ты ругаешься, там, то, ну как любить? Ты не надо показывать. Ты же знаешь, как мне показывали». Он такой сникал.
Ну, это тоже хорошо, так это все выслушать.
Ну, он так и сникал, что он знал, потому что легенды ходили и в Сенине, и в театре, и о его том, что он... что Дункану сказала, что она имела там медовый месяц со всеми национальностями, но так как Рязань любит, такого ничего она подобного не видела. И до Мерхольда это дошла фраза. Она как врежет, как и сильно любил. И Мерхольд 2 недели не репетировать, он не мог. Он только приходил, так сидел и смотрел только на предметы. Больше ничего не видел. Весь потухал.
Вот он. Вот там и жизнь.
Жизнь. Куда? И в это время какие-то там бумаги, планы, он отодвигал и говорил, ну это необъяснимо, я не могу работать. Я могу. Веди репетицию, как пускай ходят, говорят, что хотят, может отменить. Вышибло меня, я не могу. Мне надо все это, чтобы немножко это рассеялось. Вот он. А вы говорите, Толстой, черт, там поймешь. Ты еще закрылись в Ясной Поляне, никого рядом нет. Они жили в Ленинграде,
в Москве. Да не увидишь, куда поехал. Ну, там толпилось такое количество народа.
Они приезжали, уезжали поодиночке. Они же не всегда гуртом. Ну, в общем, ладно, как это начать?
Ну, так прям сказать, мне еще хочется там... разве сказать вот такой-то проблеме. Вот какие там закончишь. Может, прямо там с могилы начинается, может, с могилы.
Откуда мне новая девичья появилась, я прям не могу понять. А, как мы сомнения. Сейчас пойду, проверим.
Васильевич, мы пока паузу.
Вы двигаетесь, а вас пиджак шуршит.
Да, я знаю. Я тогда вот так буду.
Проснять можно?
Можно.
Ну вот все. Сюда прям
просто. А можно сзади. Прям на плечи накинуть просто?
Нет, тогда не буду.
Хорошо, пиджак, ничего. ничего не помню.
Пиджак из Греции, за старый Федоров не провели. Я не ездил, потому что я был в большом клетке в это время.
Бальстранс, может, прямо сзади так?
Жена, нет, я вот так люблю. Жена привезла, я не люблю собирать грязь стульев на плечи. Не рубашку, а пиджак. За царя Федора иди, вот. Сунули. Угу. Чтоб я замолчал. Все-таки хорошая какая-то красивая конференция была. Что-то там была хорошая обстановка.
Нравится. Там хорошо как-то.
Таня, вы там были, да?
Да. Хорошо
быть. Таня, знаешь, у меня было ощущение, что я только начал, и мне все сорвали.
Да, это вот очень... Но это не так. Вот прослушали,
да.
Очень здорово.
А много мыслей уже успели сказать.
Очень здорово, наверное.
И где-то пунктиром, где-то разбивая, где-то бросая.
Мне нравится, зал замирал кое-где.
Да, да, да.
Зал не то, что замирал, зал прям жил.
Жил, да.
Такого.
Ильинский прибежал, и ты рассказал все-таки.
Это пресс отпрыска, но это бред.
Хорошо.
Проклянет.
Поэту проклянет.
Это надо же додуматься.
В Ясную Поляну.
Но я был злой на него, на самом деле. Я думаю, поеду и скажу. Проклятый делец, концентрант, эстрадник, незаконный сын Набатова.
Ну уж, что я так не придумал.
А я ему говорил грубости страшные, когда он отказывался. Ужасно, вы не поверите.
Да нет.
Я сказал, недаром у вас с Мерхольдом были конфликты. Наверное, в это время... В Сокольниках на качелях концерт давали. Я ему говорил. Ну, все равно мы остались друзья. Эту дружбу Царев не переваривает.
А он свирепел Ильинский от этих слов, нет? Заводился?
По-разному. Ильинский странный человек, когда я ему говорю. И когда я ему могу сказать, вот я когда про мальчика, он не растерепел, он мог подойти к какому-то где ребенком, там вообще, он сказал, то, что вы с Володей поговорили, это не могло быть, это не вы сообразили, это он подсказал Всевышний, он так ведь мыслит, он не просто.
Ну что, это хорошо, что...
Нет, я вам сказал, знаете, я вот с Михайловым дружил, меня Силович посылал к Михайловсу. С Михайловым нельзя было поругаться. Мерхольд говорил, иди этому уроду, записку писать не буду, так и скажи. Урод, если ты не придешь обедать, то весь твой бездарный театр я никогда больше не приду. Вот я все равно, я это передать не могу, это же не только точно. Ну и точно, иначе тебя в театре не будет. Но я приходил и говорил, урод, вы придете, Михаил ржет. Да вот. И приходил на обед, они целуются, обнимаются и так далее. То, что ваш ассистент сказал, что я урод, и еще раз я задумывался, думаю, истина есть истина. Переводили во втором, я как идиот думал, что я шел, переживал, как сказать.
Нет, ну это ж такие, господи, он таким юмором необыкновенным.
И все, так что, Таня, это трудно. Ильинский, мы на что? Ильинскому сказать, что вот его Таня не гениальна, вот это он обидится. А сказать, что его Таня плохая артистка, он просто падает на затылок. Ну вот. А в отношении с ним самим поругаться можно легко, мириться легко. Но он должен любить художника. Тогда, если он принимает, тогда... А так он быстро рвет, очень быстро рвет и больше не возвращается. Вот за мои годы, я знаю, молодец, 20 лет. Вот лет 15 он со мной, он не менял меня.
Или когда... сам ставил.
Или вот сам, когда уходил. Не менял меня. Что вот он там позвонит кому-то, там уже другому режиссеру и так далее. И говорил, если вы берете пьесу, меня нет, да, это предательство. Ну так. Но ни в коем случае берите. Он такой, он сложный, но и простой. Но у Лицкого есть одна вещь, Таня, у него есть порядочность. У него есть интеллигентная порядочность.
А в наше время это золото.
Я знаю его с 50-го года, мальчишка, чтобы он меня когда-нибудь продал, подставил под какой-нибудь скандал, или что-нибудь там передал, что я его просил, это он никогда не сделал. Уж сколько царев нас разрезал. Принял все свои высшие знания, умение расколоть. Вот, не важно чего.
Молодец.
Вот. Уж как он и так, от моего имени ему, и от твоего имени, я иногда подумал, неужели это Ильинский сделал? Потом выясняли, нет. Очень. Царев сам, она смотрит на нас и так и думает, что за черт, что за люди. Не могу их понять. Наверное, дача общая, и правильно такая вот что-нибудь. Что за люди? Он иногда останавливается на нас и смотрит. Вот недавно совещание было по спектаклю. Там мне пришло замечание делать. Он не понимает, к чему с министром говорим так вот. Не соглашаемся. При нем он плечи поднимает. Что за люди вообще странные? Или он думает, что у нас какие-нибудь в Кремле есть, в Звезде знакомства? Вот нечестно, вот не понимает, а у нас ничего нет. Абсолютно.
А будет 16-го спектакль?
Не знаю. Вернулся свой, вдруг одумался, приехал. Но там сложность есть. Там царев вошел в ложу, там есть сложность. Что там произошло, на что ук там. Значит, друг с фамилией. Это...
Даже едет фамилия.
Нет, фамилию эту друзовскую, что он очень сложный товарищ. И с ним не просто вот перепишите и все. Он садится и переписывает.
Ну, такой художник. Куда не денешься?
Это внук не принял статью Друдса от Толстого, да? Или правда кушает Толстовский? Тот, который в МГУ-то у нас.
Не знаю. Таня, от вас слышу первый раз.
Да, я читала в газете «Толстовские дни». Он писал, что, значит, вот из современных авторов ему вот, рассказывали Друдса об отце, то есть не об отце, а дяде. Мне нравится.
Серьезно, да?
Угу.
А в чем он писал там?
В этом самом. По-моему, комсомолка. Комсомольская правда.
Ну, сейчас нужно театральная Москва, Толстой.
Тот, который филолог-то.
Театральная Москва. Функциональный спектакль.
Я тут вот из Югославии вернулся. Вот этот.
Потому что там часть Швеции, по-моему, Михаила. Часть Италии, часть Америки.
Меня поразило, что живет, значит, в Югославии. Они там, по-моему, 2-3 книжки мне было там написано.
Сейчас я отвлекусь от вас. Мне говорят приятную вещь, но написала, что старуха Зана Львовна, 95-й год, она написала так. Я бы хотела что-то расцеловать или обнять, или пожать руку, вроде вот такого, что-то так. Ну, трое уже из музея сказали, значит, трое, значит, ну, один соврет, второй, три. Что я бы хотела? Тех, кто выставку делал, чтобы под выставку приехала в Италию, во Францию и в Америку, я бы хотела пожать руку режиссеру, который ставит лучше всего Толстого, который интересуется отцом и ставит его пьесы. Я дал себе слово, я буду ставить до смерти только Толстого. Ни одной пьесы больше не буду ставить. Как Кутбрук, Шекспир, я буду ставить только Толстого.
Он ставит не только Шекспира, это вы что-то себе...
Ну, почти.
Не-не-не.
Нет? Ну, а что он ставит? Ну, кто такой режиссер английский, который только на Шекспире?
Ну, не он. Много он там и мы поставил. Ас, такая пьеса в Вьетнаме была. Он и поставил
Ах, это было,
самого
да.
Вайса. Как называется, Марат Сад.
Ну, в принципе, потом он Шекспир много.
Он поставил.
Ну, мы его только почему-то знаем.
Народность. Ну, мы его вообще не знаем.
Мы его вообще не
мы
знаем.
Видели два спектакля.
Вот когда к ним разговаривают, вот так вот даже
театроведы.
Театроведы в ГИС, вот у нас, а я там курсы веду. И там все в основном все, я говорю, Брук Шекспир. Я спрашиваю, опять Шекспир, вдруг Шекспир,
да, Веру. Ну, он поставил самое...
Ну, а ты знаешь всегда, Ленин знает, вот только ты все, даже поправишь его, с тобой невозможно
нет,
говорить.
Ну, не со мной, ну, он же сейчас поставил. Сон в летнюю ночь, действительно.
Все равно я буду ставить только Толстого.
Ну, правильно, но... Ставит,
ну, можно Достоевского, Чехова, нырять Пушкина, Лермонтова.
Нет, но, Толстого это здорово.
Невозможно, не хватает сил. А потом не будут приставать с Сафроновым.
Ну, а может, Друц попадется, тоже не валяется. Сейчас такие хорошие драматурги есть, не молодые.
Ну, есть, знаешь, одно, но я тебе скажу вещь. Есть, и попадется, может быть. Но начал стать в воскресенье, вот свежими глазами. Это настолько ниже.
Конечно.
Это, и он,
это великая проза.
И он по телефону еще надо тянуться до него.
Конечно.
Как он берет кусок, как он поворачивает это все, понимаете? На самом деле, дрожь, потому что есть такое великое, это настолько сильно. Ну, я сейчас, пожалуй, вот я не знаю, может быть, только Достоевский. Это просто некуда лезть после
него. Ну, так это, господи, выше этой вершины, ни Хемингуэй, ни там, никто.
Это я хуже знаю, это я хуже знаю.
Нет, но это все равно, это не
вот это
не
то, идет. Что я знаю, то, что я это Хемингуэй читал в отпуске, читал это, вот читал, меня заинтересовала эта таировская драматургия, раз я стал перечитывать. Но все-таки знаешь поверхностно. Прочитал, и положил. А это, понимаешь, засасывает, берет тебя за горло.
Это душевно тебя.
Да,
очень.
Начинает тебя тянуть к себе. И вопрос, конечно, не так надо ставить, так, как так сказать, вот. А тут вот найти и ее, и его. А потом мое впечатление, что из 100 женщин в зале 85 Катюш Масловых. Только разных. С одной сделал директор ВТО, с другой сектор райкома, с третьей репетитор исполкома, с четвертой директор МТС, с пятой главный режиссер. Извините, и, да. Так сказать, и брошенные. И они начинают бродить по жизни. Все искорежено у них, если они, так сказать, все смогли. Вот, ну, такое очень. Да. Это грубые такие, ну, грубые, я сейчас говорю, вот такой. Ну, вещь там и так далее. Она там не ходила в тюрьму, но психологически он безумно современный. Я одной девке отрывок делал вот сейчас. Третий курс режиссеров, значит, я считаюсь профессором курса, и вот я отрывок делаю, она говорит, Борис Иванович, и как начала она говорить, не могу видеть твою морду, о каком боге с тобой можно говорить, и девки сами. На ее куске все замерли, у всех какая-то биография, все, я как вижу, и забит зал был, даже Блик Навель пошептала, как они берут этот материал. Это какая живучая вещь. Ну, конечно, все это параллели групп, далекое и близкое и так далее.
Нет, ну, воскресенье очень социальное такая. Да. Близко где-то.
Близко и психологически лежать. Он пишет хорошо. 10 лет я работал над воскресеньем. все время занимался Нехлюдовым. И понял, какая ошибка. Надо начинать с нее и только с ней, и ее писать. И все перевернул вот так.
Обалденно.
Обалденно уже. Ужас. Потом автобиографичная, потом очень народная, типичная.
Ну, по-моему, все автобиографичное.
Ну, почему? Что-то ну, есть все. Какие-то по-разному.
Ну, все, в общем.
Это после него ну, и очень публицистичен. Вот мой
сплёск.
Перемещается. Перемещается.
Кнебель на втором курсе. Она ей довольна очень, Марья Васильевна. Если бы она Марья Васильевна не сказала, я бы ее в университет отдал. Я сказал, если вы только намекните, скажете мне, где там Борис Иванович, я ставлю 5. Она ей показала отрывок.
А младший-то как
же? Шура. Младший я за руку введу в любой вуз, театральный скрой, берите, пока обратно не забрал.
Ах, какая девка просто прелестная. Как ее зовут?
Галя.
Галя?
Младшая, показывает старух, так Гончаров лежит долго на полу, не может встать. Она ему показывает старух всяких под музыку.
Ой, какая девчонка боится.
Как младшая?
12.
12,
я
почти угадываю. Нет. Аж 19.
Даже 19.
Надо же старому показывать.
Всех. Начинает танцевать всех. Цыганские танцы показывает молодую, старуху, средних лет, как танцуют. Вот. Значит, них пародирует. Плесь показывает Шульженко, как танцует. Это невозможно.
Я представляю, ничего, у вас там зрелище домашнее.
Но иногда она налет на ее находит. Угу. На музыкальную школу ходит, занимается хорошо. Отличница круглая. Нет, я не сторонник. Я сказал Шурочке, год потратим на пробу. И поговорим с Марьей Осиной, со всеми педагогами. Я собрал их всех, спросил, будьте добры, скажите, потому что... Пускай идет на вечерние, филологические, переходит на дневное. Она сказала, Борис Иванович, вы видели сами, значит, стоит ли душить. Ничего не могу сказать большого, но нам не очень нравится.
Оставили?
И матери мне оставил. И сама дрожит, хочет. Пошла на ужасный путь, конечно. Попадет к какому-нибудь Хровенскому в руки, он и даст жару.
Ну ничего, мать тоже, между прочим, и работает, и все.
Молодцы.
Все, конечно, путь-то тяжелый, трудный. Тяжелый. Ну, делаешь, да.
Так, все, мы болтаем сейчас.
Тем временем мысли родиться.
Ну давайте пробовать. Можно?
Да, можно.
Можно так просто и говорить, не жать?
Не надо, так просто.
Не жать? Нет? Нет. Там, где плохо...
А потом все это...
Говорите, я пойду...
Тань, дашь семье послушать, Тань?
Да, 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 конечно, Господи. Любой день.
У меня есть леоновская запись, надо вам ее обязательно взять. Ух, он говорил о метели вступительное слово. В театре Пушкина валяется на полках. Ох, какая запись.
Хотите, мы эту пленку вам дадим?
Но у меня нету. Нет.
У вас магнитофона нет?
Нет. Надо покупать.
Послушаю.
Это глупо. Как его зовут?
Юрий Васильевич.
Юрий Васильевич, начинать?
Давайте чуть погромче, чем сами беседовали.
Угу.
Служать мне обязательно.
Я могу так вот смотреть, да?
Да, конечно.
Потому что мне не обязательно. Только при вас стыдно немножко говорить.
Нет, не надо, при нас стыдно. Я сию скуплю.
Нора, она же это эрудит, она Луначарского читала с утра до вечера.
С вечера до утра.
Да, так, когда я ее вижу, я когда ее вижу, она должна быть Плеханова такая. А не Воронкова.
Поехали, Борисов.
Вас, наверное, тут начальство гладит.
Да, конечно, она нас гладит.
Вы давно здесь, Таня?
Нет.
Нет?
2 года.
А вы что кончали?
ГИТИС.
Что?
Театровеческий.
Встречал где-то 100 раз.
В Малом театре же.
А
там
что,
мы с Апухтиной же вместе работали. Давай, Зина Брашко.
Апухтина. А где она сейчас?
Счастье. Зина умерла.
Умерла? Когда?
3 года тому назад. Как раз власть мы готовили для Парижа, помните? Вариант.
Понятно.
Для гастролей.
Ну, может, не та Зина, там еще Зина была другая, такая резкая. Не та?
Та самая. Ну, как раз было 2. Одна Зина в музее, а другая в часть.
Ну, которую Колеватов съедала. Это Зина?
Да, это.
Которая умерла, да?
Да.
Боже мой, как она любила меня очень.
Да, очень.
Интересно то, что готовил несколько спектаклей для Москвы, в основном работаю только в Москве. Первый раз я не знал, как же зритель примет эту работу. Как? Вот выйдет Толстой и как? Хотели играть просто без бороды. Думаешь, это ложь. Зачем эмироваться? Все равно Ильинский. Главные мысли. Главное всю духовную жизнь вытащить на сцену. Интересно. Вытащить интересными выразительными средствами. Ну, всеми средствами театра, которые может вытащить. Но потом некогда была сдача позиций, 100 раз гримировались. Но все же как? И, значит, пришел тот день, когда пришел зритель. Удивительная вещь. Ни единого аплодисмента по ходу спектакля. Ни единого почти смеха. Никаких слез. И никакого кашля. И не роняли бинокли и номерки. Сразу тишина. И она напрягалась, напрягалась, напрягалась до самого конца. Когда я тушу свет на лице Ильинского, он умирает в спектакле стоя, то какая-то пауза, и потом идет очень сильный прием. На обсуждении спектакля «Весной» выступали, я не могу точно уловить, оратора 3, которые говорили: «Такой тишины давно не было в театре». Ну, конечно, это очень нравится. Мы понимаем, что это, может быть, самое значительное, что нужно. И добиваться это очень трудно. И поэтому это очень льстит. Молчание зрителя, как будто его нет. И так можно сказать, вот так вот идет спит, так на кладбище. Другого образа я не придумаю. Сейчас пока. Тишина полная. Всегда какой-то шорох, кто-то что-то, что-то какое-то печенье или там шоколад разрывает. Все слышно. Ничего. Абсолютно. Значит, есть какой-то магнетизм, который вот взял и так держит 4 баллады. Это хочется сказать об этом спектакле. Теперь, когда подходишь к Толстому, то хочется сказать, что можно было... Есть круг, хороший круг в Малом театре. Поставить все комнаты на круг и вращать. Вот вам комната, спальня Софьи Андреевны, вот вам кабинет Льва Николаевича, вот вам Татьяна Львовна комната, вот вам то-то, вот вам то-то. И провертеть всю Ясную Поляну, как на открытках, только более искусно художник бы сделал это, наверное. Нет. Не вышло. Но началось мучительно, кто же художник? Ну, кто же это? И всегда какое-то такое, и много, и некуда податься. Как в лесу. Вокруг деревья, а дерево нужно одно. Ну, не знаю, что делать просто. Вот. Пошел обедать в Ленинграде. Там дом работников искусств, по-моему, имени Станиславского. И зашел, была выставка Кочергина, зашел на выставку, просмотрел, и вдруг что-то ёкнуло в церкви, по-моему, это он. И ходит какой-то человек в свитере. Но сейчас художники иногда в таком виде ходят, что черт его поймет, кто он, художник он или нет. Я ходит какой-то парень, не очень крепком свитере, в очень чудных ботинках. Я думаю, скажите, пожалуйста, где тут Кочергин? Это я. Говорю, я вот такой-то, познакомились. Вот возьметесь, да, но началось много но и да. Ну вот. Поговорили, я ему оставил пьесу, чтобы он прочитал быстро, значит, и вот такое дело. Начали, мы знали, что Ясная Поляна через открытки и хамовники, и все эти фотографии на сцене не нужны. Надо искать образ. Как надо этот образ? Но что-то такое, я ему сказал, был на могиле, был, видел деревья над могилой вечером, утром, днем. Они из земли, потом Ясная Поляна тоже в землю ходит. Подумай об этом, больше я ничего ему не сказал. Он говорит, хватит. Он даже остановил меня, и пошло. Мне кажется, Кочергин, да, оформление сделал великолепное. Вот. Театр принял оформление очень сложно, неожиданно. Для них это прямо для Малого театра было революционное оформление. Как же так? А где же комната? А где же комната эта? А где же это? А как же так? А вот, вот на открытке, а я был на экскурсии, а вот в книжке и так далее началось. Ну вот, и на актерах, и не на актерах. Но нашлись люди в Малом театре современно мыслящие, которые очень подняли макет на высокую ступень. Это были среди технического персонала люди, которые будут делать это оформление, и среди актеров. Это очень понравилось, за это я вцепился. Но макет проходил очень тяжело. Тарас Кочергин отвечал довольно резко на некоторые вопросы, когда принимался макет. Он бесцеремонно разговаривает в этих вопросах. Мне нравится, что так. Вот. Проблемы в этом спектакле света. Потому что Толстой выходит то на улицу, то в комнату, кто в комнату, то на улицу, то в комнату, то на улицу. То он выходит ночью, то утром, то днем, то вечером. И все время все меняется, и жизнь меняется. И все время он то в павильоне, то на улице и так далее. И персонажи другие. И поэтому выразительные средства света на актера, на оформление, все по-новому. Как я светил другие спектакли, я и светить их не мог. Начали все перезаряжать. Это непросто. А знаете, спектакль утром идет, репетиция одна, а вечером спектакль другой, надо опять обратно ставить. Все это все сложно, надо, в общем, с трудом это, с большим трудом. Ну вот, вещи. Да не мог он эту вещь взять, У него нет, у него у него какая ручка, вот у него какая чернильница. Уперлись вещи, жуткая началась. Обратно в Хамовник, обратно в Ясную Поляну на машину. Какие вещи? Давайте проверим. Будут крыть незнание, письма пойдут, вообще и так далее. Великий Толстой держит какой-то советский карандаш в руках. Какие газеты, какие деньги, вообще началось. Изучение вещей, окружающие Толстого. По ним идут экскурсии. Про них проходят миллионы людей, их видят на фотографиях. Вещи. Костюм. Как одеты. Сам-то одет просто. Да не просто его одеть. Под его рубахой чувствовался граф, как Ильинского одеть. Вот. Проблема костюма стала очень серьезная. Да и грима. Резко невозможно сентименталить в этом спектакле. Невозможно сентимент. Сентимент не принимается никак. И потом сам Ильинский доходит до такой простоты, что он разоблачает актера мало-мало, который переходит на театральный пафос или на какую-то особую громкость, или на какую-то замаскированную тишину, но все равно с пафосом, то правда очень, очень выразительная, но правда, земная правда. Вот довести до такой простоты, как крестьянин разговаривает, и я недаром все-таки шел, от Акима тянул я веревку к Толстому, оттуда шло все. Когда я согласился, то я знал, что я потяну оттуда веревку, потому что другого хода у меня не было духовного. Вот. Я ему сказал, Игорь Владимирович, может, если пойдете оттуда, но не другим ходом. Так что сантимент... Немирович сказал, что есть пошлость, она с толстовским спектаклем никак не уживается. И актерам малейшим, которым еще, кроме Ильинского, 18 человек, кто мало-мало туда впадал, то, конечно, сразу туда и обрушивался тот участок, и, так сказать, выскабливал, что возможно, оттуда, чтобы это не появлялось больше. Не вяло я говорю?
Нет, хорошо.
Нет?
Хорошо.
Да. Теперь слово. Ну что ж делать со словом, которое до некоторой степени, сколько бы ни совещались, сколько бы мы не ругались, сколько бы тут и в этого не было совещаний, и везде, со словом мы нагородили за последние годы много. Оно стало невыразительным на сцене. Невыразительным. Конечно, бывает в театре, когда кричат громче. Бывает в театре, когда был крик тише, мы не глухие. Значит, как же слово, такой пласт у Толстого, такие нюансы, такая пунктуация сложная. Так им владеть трудно. Но в основном оно на Ильинском. Работало оно упорно, много, и со мной, и один, и со мной, и один. Со мной и один. Я думаю, что он мне роль прочитал свою. По роли мы прошлись. Не думаю, что менее 500 раз. И поэтому слово по линии глубинности, объема, философии, звука, слово на пространстве, слово в павильоне, слово при свете, слово без света – слово Толстое наедине. Толстой размышляет. Толстой в диалоге. Все это требовалось очень поймать. Вот. Всякую актерщину, присущую ремеслу, там и пафос, и наигрыш, и нажим, и вообще немножко, так сказать, актерить. Мы понимаем, что в это входит все элементы, так-то в кавычках, ремесленного такого актерства. Все в Толстом не терпит совершенно, он сразу начинает сопротивляться. Он требует очень точной тональности, точной правды, иначе ложь начинается, фальшь. Весь оркестр расходится с певцом, и начинается какая-то бредовая штука. Невозможно слушать, даже на ухо. Ну что сложно еще, что Толстой, ну или так скажем, и ну как какое-то другое слово не подберу, но и модерн, ну что-то новое, и поиски выразительные, выразительности в сценографии или, так сказать, в игре актера. Толстой не за старинный театр, не за старый театр, не за древний театр. Но Толстой брыкается и против некоторых вещей, которые мы считаем современным театром. Поэтому очень сложно тут попасть. Вот, он не считает так, я не хочу ничего говорить ни о каком спектакле, я могу только сказать, что только в грязных тряпках власть моя играть очень трудно. Трудно. Это не власть мы, это нечто другое, тогда с другой стороны эта эстетика пришла. Значит, по этому поводу тут очень трудно. Тут очень много хороших вещей говорила Елена Ивановна Полякова. Вот. Простота, какая простота? Мне бы хотелось добавить, наверное, другого слова я не подберу, мужественная простота, какая-то такая целинная, такая черноземная, чтобы она была простота яркая, выразительная, но очень земная, понимаете? Даже как он о своей смерти говорит, хочу вот умереть, как простые крестьяне, как они умирают просто, как вода в песок уходит. Нельзя эти слова говорить непроникновенно, непросто, иначе они зазвучат позой. Пленение формы спектакля, величие духа Толстого, оно порождает величие всего, и оформление, и музыки. Сколько я мучился с музыкой, а что он не знал? Он слушал в понедельник, в дождь, осенью, один, русскую песню под пьяную гармонику, где-то далеко раздавалась, когда все спали. Вагнер. И великолепно разбирался в Вагнере. И какого композитора он не знал, и какого он композитора не имел свою точку зрения, и как он потрясающе анализировал музыку Вагнера. Вот такой диапазон. Но Шаляпин успел несколько вещей, несколько виртуозных опер, арий в хамовниках. Он расплакался на ноченьке, и за это ее поцеловал, за эту вещь его поцеловал. Хотя с огромным вниманием слушал все, что тот поет. Величие духа порождает величие формы во всем, даже в мизансцене. Может строгость, может простоты. Я хотел в этом спектакле, как ни странно, до некоторой степени убить себя чуть-чуть, прижать. Хотя меня очень мучает, что я считаю, что я не согласен с этим какой-то сентиментальностью, что вот режиссер не должен чувствовать в спектакле. Всегда я его чувствую, любого, очень хорошего, хорошего, плохого, всегда чувствую, что это он ведет спектакль. И за ним пошли. Как бы ни сопротивлялся, кто-то потом опять попадает в его колею, опять за ним. Так что
режиссер не умирает.
Да. Так что я бы не сказал, что режиссер не умирает ни в авторе, ни в актере, ни в композиторе, ни в художнике. Он живет, и живуч он очень. Живет он по-разному. Или очень плохо живет, или очень хорошо живет, и серьезно живет. Поэтому величие формы в спектакле Толстого – огромная вещь. И мне пришлось подумать о всех компонентах, что касается художника, оформления, света, вещей, костюма, грима. Когда я пришел к музыке, столько он знал, Толстой, музыка, такая тема, что мне на радио сказали, напишите сценарий Толстой, музыка. Я сказал, хорошо, а когда я взял материалы, то мне навалили целый стол. Я не думал, что пока я прочитаю это все, то пока свое напишу, это надо мне 3 года. Величие духа. Толстой звук. Толстой никогда не пройдет мимо пения птицы, какого-то шуршания в траве. Он смотрится, вслушается в это все. Значит, величие духа порождает формы спектакля. Не величие формы, а простоты формы. Я хотел в этом спектакле немножечко так как-то дать назад ход, чтобы выпилить больше о ком спектакль. прятаться. Но с другой стороны, никуда не спрячешься, пришлось очень активно участвовать в этом во всем, и, начиная с самого Толстого, быть все время рядом, отвечать рядом. Что по поводу, я обзора хочу сказать еще по поводу страны, мне кажется, отмолчались многие в Москве перед юбилеем, отмолчались, и крупные театры отмолчались. Не хотел бы их называть, а то получается, что я займу место министра или замминистра. Отмолчались от великой драматургии, от великой прозы перед таким юбилеем. Хотя заря Толстой взрывает все в театре. Он разоблачает режиссера, актера, всех цеха, или говорит, что это все на высоте, или говорит, что стоп, чтобы ставить меня, надо перестраиваться. Вот. Ну, еще раз молодцы о том, что это затеяли дело. Это могло быть и в Москве. Хорошо, что оно и в Туле. Последнее я хочу сказать только о том, что самое сложное и самое тяжелое самому подняться на ту духовную ноту, на которой он находился сам, невозможно. Но хоть приблизиться, хоть чуть-чуть приблизиться в произведении или к нему, которое создает это произведение, на ту духовную ноту. Мало того, надо поднимать других на эту же ноту. Но хорошо, хорошо, как тебя другие будут поднимать. Я не очень верю, что вот пришел режиссер, а его актеры подняли на огромную духовную ноту. Бывает такое, бывает, но я этого не встречал просто с собой. А приходится и композитора увлекать, и художника, и артистов подниматься на то духовное мышление любыми средствами, произведениями, отдельными кусками, отдельными рассказами. И моя поездка, мое сидение на Кропоткинской, и я уже совершенно свой человек в этом, в Хамовниках и в Ясной Поляне. Но когда я прожил сутки в Остапово, я был потрясен. А могу сказать, туда ездил только один. За что чувствую свое превосходство, потому что там такое, туда страшно пускать Феллини, он сразу снимет великий фильм. Вот, такой-то материал по стенкам и не по стенкам. И кровать эта, и стулья, и стенки эти, и две женщины. Малооплачиваемые, которые хранят этот музей на себе с утра до вечера. Да и станция почти так та же, которая какая и была. И часы остановившиеся. Все говорит о том, что я хочу сказать, что мой ночной поход на Остапова, утром рано я приехал туда, дал мне огромный материал. И мне казалось, купаясь в этом во всем, столько времени, в течение года я работал, то я сейчас все думаю, невозможно оторваться от этого, что я еще очень мало знаю, это на самом деле так, что 90 томов, еще раз хочется повторить, что 10 тысяч произведений, столько писем ему и о нем, и литература о нем, и кто о нем только не сказал. если все это знать, то как трудно работать, как трудно сказать свое слово. Вот. Вроде знаешь немало, все кажется, своей личностью много. И вот самое главное – подняться на эту духовную высоту, самому, людей туда тащить, бросить всем канаты, чтобы оттуда не сорваться. Но мне кажется, что общение с Левом Николаевичем дает большую благодарность. Я никогда не знал, что мне столько счастья принесет власть тьмы.
Борисович, да. А пьеса «Друца» претерпевала изменения?
Ничего.
Хорошо.
Ох, я не сказал одну вещь.
Про «Друца».
Я не сказал про одну вещь.
Да?
Ну, вставите это. Можете это вставить?
Да,
вставить.
Да.
Я забыл сказать одну вещь. Как его зовут?
Юрий Васильевич.
Юрий Васильевич, я забыл сказать одну вещь, что вот мы часто говорим на репетиции, а уже некоторые слова отцвели. Даже Гумер сказал, что цветы отцветают и осыпаются, как слова. То мы истрепали некоторые слова Станиславского так, употребляя их в минуту по несколько раз, то уже они начинают не заражать человеческие нервы. То вот очень часто говорят «жизнь человеческого духа». Как я мог Ильинскому сказать «жизнь человеческого духа»? Какого духа? А разве Толстой человек? Ну, возникает вопрос, а человек ли он? Мне ответит, ну, самый живой, самый... Я согласен со всем, но куда он забирался в своих истинах, в своем мышлении, в своем творчестве? Как он все видел... как он все понимал, все процессы, то жизнь такого духа, жизнь этого духа, это не жизнь таксиста. Вот, может быть, хороший парень, за рулем сидит, все, и живой, но это тоже человек, тоже жизнь человеческого духа, это в руках актера такая роль может находиться. И вдруг он получает Толстого. А термин тот же – «жизнь человеческого духа». Так я думаю, что я этот термин на репетициях боялся употребить Ильинскому. Если я ему сказал бы, что мне нужна жизнь человеческого духа, он бы встал и больше бы не стронулся с места. Потому что гигантская личность, сверхгигантская, его Ленин называл там глыбой, да как его только не называли. И поэтому он вызывал... особый процесс в репетициях. Особый процесс. Но этот процесс жалко, что не заснят, и жалко, что не зафиксирован никак. Никак. И то, что я вас записываю, если это хоть что-то от того останется, что уже делается, уходит в ту историю или в забытье. Вот. И когда мы говорим про жизнь человеческого духа, имея в виду Толстого, то здесь хочется остановиться и послушать сложнейшую прелюдию Шопена, чтобы немножко заговорить на языке, если можно сказать. Я иногда Рихтера вижу в лифте и часто хожу на его концерты за роялем. То, мне кажется, за фортепиано, то мне кажется, что я не воспринимаю его как человека. Это что-то дьявольское, необыкновенное. Толстой был очень живой и простой. и был необычайно необыкновенный. Это было чудо, не человек. Поэтому с чудом очень опасно встречаться на сцене.
Борис Иванович, если...
Только еще могу сказать одну мысль. Последнее, что хочу сказать, то зритель, тот, который так рвется на спектакль, с такой жаждой, с такой благодарностью уходит, только это одно дает какое-то удовлетворение, что что-то произошло. А все-таки у меня, и да Ильинский мне тоже подтверждает, мы бы хотели начать сначала, вот мы иначе сделали. Ну, все, пока.
Борис Иванович, если можно, несколько слов. Вот вы и Друцин, если у вас есть желание сказать в связи с этой работой. Это вопрос, который у многих возникнет, кто будет слушать вашу запись. Все равно драматург причастен.
Я и Друцы уже поела. Вот что значит умение жить. Конечно, между нами говорят, конечно, я шел. Друцы и Друцы, но он был скорость отложен. Я уже пошел к самому Толстому. Потому что я бы, если пошел за пьесой, я бы, если возьмете четвертую, была дана просто вся, так сказать. Ну, представьте, Ильинский в кровати. Три врача стоят, один кричит морфий, камфору и так далее. Я буду это ставить? Угу. Эту клинику создавать? Да. Каждый день мы это видим. Ну и что? И Татьяна Львовна стоит, ни одного слова не говорит. А подпускать Татьяну Львовну под окно, это уже начинает такая драматургия, которая или скажи что-нибудь, или не подпускай. Или я взял, обошел совсем этот вопрос, что она там была. Потому что это целая пьеса. 7 суток ждать смерть мужа, которого не подпускают, это что-то стоит. С которым прожить 50 лет. Похоронить 5 детей, 8 ему родить, и не дать попрощаться, не услышать последнего слова. Можно как собаки на коленях ползать около дома, как она и делала. Она была же не графиня, она была ничтожной бабой, которую не пускали попрощаться с мужем. Это же жуть. Попробуй, ну, не дай Нора. Может это Нона с мамой сделать? Она разорвет все веревки. Та билась, дала 3 рубля подавальщице, которая несла ему мясо, там кусочек вот туда, чтобы она взяла с собой ее. Она ее схватила в толпе, с собой взяла. А Маковицкую видел, оборвал эти 3 рубля, дал обратно и не пустил ее. Толстой сказал, что если она придет, мне будет плохо, ей будет плохо. Это Соня больше за себя боюсь. Встреча невыносимая. Нам обоим принесет ужасный удар. Их обоих жалко. Их обоих жалко.
Да, невероятно.
Все-таки
страшно не стоять под
дверью. Любовь, да, страшно, что под окном вот так продувало, Что-то хотела последнее сказать, и так выскочила, когда Нора вошла. Нора, да, сбила одну мысль, какую-то сбила, может, такую...
Про Ильинского говорили.
А, про Друцы вы спросили. Про Друцы вы спросили. Ну, я могу сказать про Друдса. Про Друдса Евгения как?
Татьяна.
Танечка, это к нему обращаться или к тебе? Ну, Таня, давай. Про Друдса. Что я могу сказать про Друдса? Друдса я прочитал внимательно повесть. И не один раз. Но когда вопрос возник уже. Когда уже вопрос возник. Юбилей. Что делать? А вот, говорят, такая пьеса. И да, пьес много о Толстом, но все-таки. А вот Друдса. Друдса меня интересовал, поскольку я уже с ним был знаком. По «Птице нашей молодости». Он меня как художник очень интересует. Вот. Потом прочитал пьесу. Что можно сказать? Друдса очень осторожно, внимательно следил за работой. Больше звонил Ильинскому, чем мне. Боялся больше всего за него. Вот. Я ему благодарен очень. Расстались мы после работы, я считаю, друзьями. Я ему очень благодарен, что он пошел на некоторые свои необходимые, я бы сказал, необходимую помощь. Я не называю это уступки, просто помощь. И знал, что мне дается это трудно, потому что спектакль рождался. Нельзя сказать, что он рождался внутри и вовне, в сплошном вера в него. Неверно. Не про себя могу сказать. Сложно. Равенский никогда не ставил пьесу о таких с великими людьми на сцене. Кто-то мог говорить, что кто говорит, что пьеса моя, кто не моя, но в всяком случае Ильинский, его заболевание, так можно сказать, его возраст вызывал целый ряд вопросов, сложностей. Когда он прекращал репетицию по творческим соображениям дать просто ему одуматься, то это воспринималось за заболевание. А это не было заболевание, это просто я ему давал неделю, чтобы он одумался. Вот. Друдса союзник был очень хорошим в этом спектакле. Хорошим. Друдса любит материал этот. Преклоняется перед ним. Молится на него. А это самое главное в этой работе. И вообще, мне кажется, я не знаю точно, я выражусь, что без высшей религии, такой религии, что Бог есть в каждом человеке, и что, не молясь на Толстого на коленях, в любую погоду ничего создать нельзя. О нем и его. Потом Толстой требует уединений. Он требует уединений, чем я пользовался. Я пользовался уединением на прогулки, уединением в церковь, уединением на концерт, уединением дома слушать музыку, уединением на его могиле, уединением на могиле его родственников, потому что особый настрой порождает особое мышление. Все эти объекты раздражают. Начинает мышление работать в том наполнении. И я очень злюсь, когда вдруг это все уходит. Это накапливаешь. Вот я приехал с Остапова, я бы сказал, просто беременный всем этим. И мне нужно только надо было репетировать. Я поставил финал. Если бы я не был в Остапове, я финал такой бы не родил, который я люблю очень. Вот. Мне кажется, что если Есенин говорит, что нужно иногда уединение под боку, я написал лучшие стихи. Это моя болдинская осень. Сергей Миронович Киров сказал, если бы он у меня был под боку, он бы был жив, то нам, художникам, не такого полета, а, ну, надо сказать, ну, средним театральным художником или не средним, пониже, повыше, нужно уединяться для мышления, потому что без очень проникновенного мышления не рождается никакие выразительные средства интересные. Такое
отступление.
Это для Воронкова.
Борис Иванович, это вот у вас родилась мысль, или это у Кочергинского такое довольно замкнутое пространство?
Нет, мы сделали вместе, мы задумали, мы на бутылках за столом, на бутылках за столом, да, от лимонада, не от водки, не подумайте, от лимонада, сделали такой храм, который вырастает из земли и превращается в купол наверху, да, и из глины в глину, да. Ясноплян тоже из деревьев.
Да.
Положено они, окантованы там цементом или глиной, но мы так и сделали из деревьев, сам замкнуть, как орган, да, как орган, как храм, из природы, как над могилой деревья вот так висят.
Ну так вам и хотелось замкнутое такое пространство, да?
Да.
А это чем было продиктовано, вот эта вот замкнутость такая?
Но не имеет такой.
Это она все-таки есть.
Нет, замкнутость, я бы не сказал, что это замкнутость, потому
что... Какая-то полусфера такая есть, вот она так читается, из зрительного зала.
Выход имеет такой, в общем, торжественный выход туда.
Мы зажали это немножко так, потому что туда-туда выход читается выразительный, и у бока выразительный, понимаешь? Если мы расплывемся, то...
А, понятно, чтобы вот эти...
Да, и бока работают, чтобы вот впереди было ощущение улицы, а там вперед какая-то глубина необыкновенная, в лес он уходит, в бока тоже есть ход. Вот так, для этого существует замкнутость, чтобы знать, что сквозь эти дыры можно прорваться на воздух.